Необходимость постоянного информирования международного сообщества о действиях России в Украине и Грузии, гражданское и общественное давление на мировых лидеров с тем, чтобы они, в свою очередь, оказали давление на Владимира Путина. Это главная задача украинского режиссера и активиста Олега Сенцова, последние 5 лет проведшего в российской тюрьме и вышедшего на свободу осенью прошлого года. Будучи первый раз в Тбилиси, Сенцов, тем не менее, видит очень четкие параллели между ситуацией в Украине и Грузии. Корреспондент «Эхо Кавказа» Владимир Унанянц поговорил с Олегом Сенцовым о сегодняшнем положении дел, возможных путях развития событий и творческой составляющей жизни украинского режиссера и общественного деятеля. Наш гость недели.
Вы, выйдя на свободу, сказали, что вас никогда, в принципе, не тянуло к правозащитной деятельности, но вы должны продолжить борьбу с режимом Путина и за свободу политзаключенных. Можете подробнее рассказать, в чем это заключается, ваша конкретно борьба, и как это связано с вашим визитом в Тбилиси?
Ну, значит, правозащита и борьба – это немножко разные вещи. Потому что правозащита – это именно то, что гуманитарный момент, то, что я говорю про политзаключенных, потому что эта тема мне близко, я чувствую моральное обязательство, и пока последний из ребят, мне кажется, на свободе, из всех 400, которые сейчас находятся в плену, я не успокоюсь. Как бы. Это вот моя правозащита такая. Вот. Но, по сути, я не правозащитник, то есть мне ближе такая более системная работа, как бы системная борьба с большим злом. Как бы, да? То есть мы боролись с Януковичем, мы боремся с Путиным, как бы, да? И это все-таки более широкие такие процессы, как бы, да, ну, то, что я боролся лично на Майдане, в Крыму, как бы, и в тюрьме, как бы, про это можно не говорить, это понятно, да, сейчас уже другой этап борьбы, да, то есть я, конечно, могу поделить камуфляж и поехать на передовую, стоять там, например, да, с автоматом, я могу делать какие-то другие вещи, как бы, но сейчас есть возможность мне говорить про российскую агрессию и про пленных, и меня слушают, поэтому я этим пользуюсь, потому что не так много людей в Украине, которые так могут это говорить на международной арене. Вот у меня сейчас такая борьба в виде такой работы, как бы в костюме, как бы, и ходить и говорить про такие важные вещи. В том числе, как бы, это визит в Грузию связан. Здесь не нужно никого убеждать в том, что Россия – это оккупант, что Россия – агрессор, ведет войну. То есть вы сами на себя пережили все эти 2 акта агрессии, которые продолжаются и сейчас. Вас берут пленных, передвигают по ночам забор на 2 метра. То есть ползучая оккупация продолжается сейчас. Они не успокаиваются и не успокоятся, пока Путин и его клика не будут править Россию и направлять ее на путь этой агрессии, а не какого-то нормального диалога.
Ну, смотрите, вы упомянули о том, что ситуации очень схожие между Грузией и Украиной, но об Украине говорят гораздо больше, гораздо чаще, чем о Грузии. Может быть, потому что все это продолжается и сейчас в Украине, а Грузии все-таки это было, ну, уже 11 лет назад, получается. Скажите, пожалуйста, что должна делать Грузия, чтобы ее голос был бы так же слышен, как голос Украины?
Ну, я бы не сказал, чтобы про это все забыто по поводу Грузии. Да, прошло много времени, и конфликт уже не является горячим, то есть там не гибнут люди. Да, в отличие от того же Донбасса, где на 6 лет уже прошло, а военные действия, пусть тихие, но продолжаются, да, продолжаются сейчас, это привлекает, конечно, больше внимания. Но если копнуть историю чуть-чуть назад этого конфликта, когда захватывали Крым, и после Крыма не было как бы жесткой реакции мирового сообщества. И, может, если Путин на этом остановился, оно бы так же вяло бы и продолжалось. Потому что когда не гибнут люди, к сожалению, как бы, да, пока не проливается кровь, особенно как бы европейских граждан, их внимание не так заострено, как бы, как когда это касается лично их, персонально их. Когда сбили малазийский Боинг, отношение к конфликту на Донбассе изменилось кардинально. До этого была такая же полувялая реакция. После Боинга все включились, когда погибли и граждане. Вот. Поэтому если бы в конфликте, например, который был в Осетии или до этого в Абхазии, гибли европейские граждане, я думаю, люди были более включены.
Вы упомянули и конфликт в Абхазии, в том числе, соответственно, вы знакомы с ситуацией, которая была в Грузии в 90-х годах. А вот скажите, вот конфликт в Абхазии, потом то, что произошло в 2008 году, вы в то время, будучи гражданином Украины, у которой тогда не было таких проблем с Россией в 2008 году, вы могли себе представить, что спустя неполных там каких-то 6 лет то же самое произойдет с вашей страной?
Ну, я бы еще добавил конфликт в Приднестровье, потому что он проходил в Абхазии примерно в одно и то же время, они очень похожи, кстати. Конечно, я уже понимал сразу, что Россия агрессор, еще в 90-е годы, еще до Путина, мне было это понятно, как бы, да. Я принимал сторону грузин и молдаван в этом конфликте однозначно, я понимал, что, ну, раз захватывать чужую территорию, что это агрессия, да. С приходом Путина, началом его, как бы, правления, мне стало совсем все понятно. Еще до 2008 года после 2008 года он показал свое как бы истинное лицо уже всем, как бы, и для меня все было понятно. И после первой, второй Чеченской войны, особенно когда там был геноцид против чеченцев, все ясно, что этим человеком было. Ну и, конечно, ты никогда не думаешь, что могут напасть на тебя. То есть это никто не думал, и все понимали, что стоя на Майдане, мы боремся в том числе против Путина, который поставил сюда как бы Януковича и смотрит за ним, да, и но никто не мог поверить, я в том числе, что Россия отважится на прямое военное вторжение в Крым и потом тем более на военные действия на Донбассе. Но тем не менее он это сделал.
Именно это заставило вас занять активную гражданскую позицию?
Ну, моя позиция, скажем так, всегда была негативна по отношению к Путину еще до того, как я этим начал заниматься этим активно. Но просто, когда нет поля для деятельности, понимаете, я же не мог поехать в Грузию и помогать вам бороться с этой российской агрессией, потому что это все-таки ваше, получается, дело, да? Когда касается тебя лично, когда началось все с Майдана, естественно, у нас вся страна после Майдана проснулась, перезагрузилась. Я поехал туда, потому что вот было прямое борьба с злом, с Януковичем, который я видел тоже его лицо, что за два года, что они притворились с Крымом, понаехали его смотрящие, начали захватывать бизнес, захватывать все области и работы, и давить как бы крымчан, как бы давить всех. Я это чувствовал на себе, как бы, когда появилась возможность для такого массового протеста, я, конечно, к нему присоединился.
Насколько я знаю, вы собирались, когда уже с Крымом было все понятно, вы собирались поехать Донбасс.
Да, после двух месяцев борьбы было ясно, что мы тут уже проиграли, как бы, да, и все так уже затихает, борьба стихает, все уже поняли, что мы не сможем это отвоевать в ближайшее время, как бы, да, а на Донбассе все начиналось, как бы, я понимал, что нужно ехать туда, сейчас происходит там самое важное. То же самое, как я с Майдана, как бы, или на Майдане пошел захват Крыма, я сразу поехал домой, потому что там начало происходить важное. Когда в Крыму все закончилось, я готовился ехать на Донбасс, у меня был билет через Киев, в Киеве должен был встретиться с друзьями, вступить в Абарбат и поехать на Донбасс. Но меня арестовали, были там в руках, они знали про это, что собираюсь ехать, поэтому арестовали, потому что, чтобы я не уехал.
Можно так сказать, что вот этот ваш арест и последующие потом 5 лет в тюрьме сделали из вас не простого бойца, который мог бы воевать на передовой в Донбассе, а бойца совершенно другого фронта, информационного фронта и гораздо более опасного. То есть с этой точки зрения получается, что можно ли сказать, что вот эти тюрьма и арест дали вам какие-то новые силы, какие-то новые возможности?
Ну да, то есть все, что тебя не ломает, делает тебя сильнее. Конечно, тюрьма, эта ситуация сделала меня сильнее, это правда, да. Ну, у каждого своя судьба. Я ее не выбирал, понимаете. То есть я действовал по обстоятельствам. Вот когда вы боретесь против президента вора, вы выходите на улицу. Когда вас бьет милиция, вы сопротивляетесь, как бы, да. Когда вас стреляют, вы откидываетесь коктейлями, да. Когда захватывают твою малую родину Крым, вы едете, что пытаетесь сделать, как бы. Когда в тюрьме тебя пытают, ты не готов, как бы, сдать свою страну просто потому, что тебе больно. Или ты хочешь жить. Когда тебе предлагают сделку, ты не идешь, потому что ты, иначе, предашь всех, и себя, и свою страну, и тех ребят, которые погибли. Как бы, это было невозможно, я боролся поэтому. То есть я каждый раз поступал уже по той обстоятельству, которую мне давала судьба.
Внутренняя тюрьма вас изменила? Плен?
Ну, трудно сказать. Как бы, я говорю, что нет. И все мои близкие друзья, которые видели меня через 5 лет, которые боялись, что все-таки тюрьма, как бы, ну, сами видите, фильмы показывают, там, думаю, попал в эту систему, там, ты уже станешь таким вот цеком, выйдешь на коках без зубов и будешь только на фене разговаривать. И голодовка, все боялись, что это изменит состояние здоровья, прежде всего на психику, на мозг, потому что кислородное голодание происходит, и происходит некоторые изменения мозга, как бы, да, и сознания. Есть такие опасения. Но когда меня видели, общались, ты вообще не изменился. Ну, хотя 5 лет, конечно, меняет человека, и такие обстоятельства тоже меняет. Но я надеюсь, что я не стал хуже, а стал в чем-то лучше.
Мне интересно с точки зрения переосмысления каких-то ценностей. Произошло?
Переосмысление ценностей.
У вас время было, подумать.
Глобально нет, не произошло. То есть не было такого, что я попал в тюрьму. А это хорошая встряска, вы правильный вопрос задаете, что человек может переоценить свою жизнь, потому что ты когда свою жизнь, когда ты живешь в этой рутине, ты не замечаешь. А вот посмотри со стороны, с тюрьмы получается, когда ты все этого лишен, и смотришь на себя, как будто ты уже, как знаете, умер, летаргическая смерть, ты взмываешь над собой, видишь себя со стороны. Вот так ты можешь увидеть со стороны, потому что уже туда вернуться не можешь, находишься в изоляции в другой, как бы, реальности. есть возможность тебя как бы оценить. И, конечно, я какие-то вещи переоценил, в том плане даже не переоценил, а бросил лишнее. То есть ты просто понимаешь, что все действительно важно тебе в жизни, и что важно как бы жить, и важно делать то, что важно, а не делать всякие мелочи и глупости. То есть оно позволило убрать лишнее, но переосмыслить то, что как жил, я жил совсем не так. Нет, у меня этого не произошло. Я развился благодаря этому, как бы, да, и отбросил лишнее, но не изменился кардинально в какую-то другую сторону.
Ваш творческий подход, я имею в виду дневник голодовки, да, и вот рассказы, которые вы написали, будучи в тюрьме, это был каким-то моментом выхода эмоций? Или вот что у вас открылось такого, что вы начали писать?
Нет, оно открылось ко мне еще давно, там где-то ближе к 30 годам, когда начал писать эти рассказы, детские первые опубликованы, потом читать сценарии, да, пошел в кино, начал снимать короткометражки, потом «Гаммера», потом готовиться к «Носорогу». То есть это у меня открылось раньше, эта творческая чакра. Она была у меня с детства, просто, скажем так, я пошел по другой стезе экономики, но все потом меня вывела жизнь, как бы вот, внутреннее желание к творчеству получить. Но никуда не девалась. В тюрьме просто больше свободного времени, да, есть время подумать, что-то сделать. И это, конечно, помогает его заполнить и сделать твою жизнь более осознанной. Как бы, да. Я понимал, что у меня время есть, я не собираюсь его тратить. Я много читал, работал над собой, изучал английский и, конечно, много писал. Я вот такая, у меня стопочка книг, тетрадок, 15 штук, там рассказы, романы, там дневники голодовки, какие-то записи, там сценарии, там 3 готовочных сценария, это большая работа, как бы, да. Одна книжка уже издана, вторая книга выходит, вот роман выходит весной, а осенью вот это выходит «Тюремные рассказы и дни голодовки» в одной книге, потому что они произведения разные, но они же с собой связаны, потому что про тюрьму.
К вашей творческой деятельности мы еще вернемся, но вот мне интересен момент, когда вы попали в плен, в Украине была другая власть. Вы вышли из тюрьмы, другая власть.
Ну да, я не застал правление, да, Порошенко.
А ваше отношение к нынешнему президенту Зеленскому, его политики в разрезе отношений с Россией в первую очередь?
Ну, скажем так, несмотря на то, что критикую Зеленского, как бы я считаю, что пока что лучший президент, который у нас был. Я по-прежнему считаю его искренним, что он хочет то, что он делает. Он хочет изменений, как бы он не пришел зарабатывать деньги, как бы, да, не пришел наслаждаться властью. Это очень хорошо. Есть вопросы к его окружению, к людьми, которые возле него, команде его, какие вещи они делают, либо заставляют, направляют его делать. Тут вопросы есть уже, как бы. И, конечно, глобальная его претензия, не даже не претензия, а опасения меня и многих граждан Украины патриотически настроены в его попытках договориться с Россией, потому что он не до конца понимает, что такое представляет современная Россия Путин, что замириться, договориться о чем-то с ним невозможно, потому что цели разные. Цели Зеленского — договориться и заморозить конфликт и как-то его постепенно решать, как бы в ходе переговоров, а задача Путина — покорить Украину, лишить независимости с Путиным. Ну как с дьяволом, как можно договариваться? То есть можно вести переговоры, договориться до конца невозможно. Цели разные, понимаете?
Ну, то есть получается, что то, что делает Владимир Зеленский, обречено на провал изначально?
Попытки интегрировать Донбасс и договориться с Путиным о том, чтобы он от нас отстал, как бы на каких-то условиях, это невозможно. Потому что задачи у них разные. Нет задачи Путина договориться. У него задача к тому, чтобы вернуть власть над контролем над Украиной. Вот его задача глобальная.
Хорошо, скажите, Россия без Путина, допустим, да, это вариант примирения?
Путин — это первое условие необходимо. Второе — необходима перезагрузка не только системы власти, а системы вообще сознания граждан и направления внешней политики и понимания, как бы, отношений к соседям Украины. То есть от избавления от этих постимперских амбиций. Как бы, да. Пока это не произойдет, проблема останется. Будет не Путин, будет Шойгу, будет другой, как бы, да, и проблема будет. Поэтому нужен, во-первых, уход Путина, а во-вторых, серьезный внутренний российский экономический, политический, социальный кризис, который взбодрит эту страну, позволит ей сосредоточиться на своих проблемах, понять, что она вела неправильно, как бы, и захват того же Крыма, и Абхазии, и Южной Осетии привел к таким проблемам. Как, пока это не произойдет, ситуация не улучшится.
Что делать Украине, Грузии?
Бороться, не сдаваться.
Каким образом?
Должна быть четкая позиция, что наша территория оккупирована. Путин — это не партнер, не какой-то сосед, это враг, который ведет против нас войну, оккупировал наши территории. Давить на него по всем фронтам, не давать нашим зарубежным партнерам пытаться договориться за нашими спинами, протянуть про Россию руку дружбы через наши головы. Эта тема должна звучать всегда на всех площадках и не останавливаться. У всех лидеров мировых, у этих, которые придут после этого, должно быть четкое понимание, что часть территории Грузии оккупирована. На Россию нужно давить до тех пор, пока они не сменят не только своего правителя, но и политику, получается, внутреннюю. Давить санкциями, не давать им стабилизироваться политически, социально и экономически.
Ну, я уже приблизительно понимаю, но в целом, как вы можете охарактеризовать нынешний нормандский формат? Что в нем можно...
Я вообще не понимаю, что это такое. То есть я не понимаю, почему мы вообще ведем эти переговоры на этой площадке. Я не понимаю этого. То есть Порошенко на это пошел на встречу в Нормандии, пытаясь как-то предотвратить войну и ее ухудшение. Как бы. Его загнали в эту площадку переговоров. Он подписал эти Минские соглашения первые и вторые. И сейчас передал это наследство как бы, Зеленскому. Он пытается в этом площадке играть. Я бы вообще отмотал назад. Как бы. Почему это рассматриваем этот вид переговоров, который был временным примирением, чтобы прекратить активную фазу военных действий, а не вернемся к началу, к Будапештскому меморандуму, согласно которому Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки гарантировали Украине ее территориальную целостность и независимость в обмен на то, что Украина добровольно отказалась от третьего в мире ядерного потенциала. Почему про это забыли и про это не говорим?
Я почему задал вопрос про нормандский формат? Не так давно президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что Грузии нужно менять формат переговоров с Россией и переводить его в русло как раз схожего с нормандским форматом. То есть вот в связи с этим, что вы можете сказать нашим политикам? По-вашему, это тупиковый вариант?
Конечно, тупиковый. Это выгодно России, поэтому Россия в нем как бы танцует, и то она уговаривает, чтобы ее как бы на каждый тур переговоров какие-то выполняла требования Украина, и чтобы Россия соизволила на них прийти. Это позиция ущербная.
Гостем недели был украинский режиссер Олег Сенцов. С ним беседовал Владимир Унанянц.